но они находились на высоте по меньшей мере 14 футов над палубой. «Этого не может быть», — подумал Томас Бленки. Существо двинулось к нему. Бленки перекинул дробовик в правую руку, упер приклад в плечо, подхватил ложе рукой в рукавице и спустил курок. Когда полыхнуло пламя, ледовый лоцман на долю секунды увидел черные, мертвые акульи глаза, вперенные в него. «Нет, вовсе не акульи», — осознал он в следующий миг, ослепленный вспышкой выстрела, «а два черных круглых глаза, гораздо более злобных и осмысленных, чем даже у акулы, и безжалостный, неподвижный взгляд хищника, видящего в вас лишь добычу. И эти бездонные черные глаза находились высоко над ним, над широченным, шире размаха рук Бленки, плечами, и стали приближаться к нему, когда громадная фигура подалась вперед». Бленки швырнул в существо дробовик, времени перезаряжать его не было, и прыгнул к вантам. Только благодаря 40-летнему опыту плавания ледовый лоцман, даже не попытавшись ничего рассмотреть в метельной тьме, не промахнулся мимо обледенелых вант. Он вцепился в них правой рукой без рукавицы, рывком подтянул ноги, судорожно нашарил башмаками выблинки, стянул зубами левую рукавицу и начал карабкаться вверх, вися чуть не вниз головой на внутренней стороне косо натянутых над палубой тросов. В 6 дюймах под ним что-то рассекло воздух силой 2-тонного тарана, раскачанного в полный размах. Бленки услышал, как 3 толстых продольных троса трещат, рвутся, не может быть, и лопаются, со свистом взлетая вверх и едва не сбрасывая Бленки на палубу. Он с трудом удержался. Перебросив левую ногу на внешнюю сторону уцелевших вант, он нашел опору на обледенелой выблинке и начал карабкаться выше, ни на секунду не останавливаясь. Томас Бленки двигался с проворством мартышки, точным подобием которой он являлся в возрасте 12 лет, когда считал, что мачты, паруса, ванты и верхний такелаж 3-мачтового военного корабля, где он служил юнгой, все придумано и изготовлено служащими британского военно-морского флота, единственно для удовольствия и развлечения. Он находился уже на высоте 20 футов над палубой и приближался к марсарею, развернутому, как положено, под прямым углом к продольной оси корабля, когда жуткий зверь внизу снова ударил по вантам у основания, сбивая ледяной панцирь с планшеря, с мясом вырывая болты, кофель нагеля и железные блоки из гнезд. Оборванные снасти взвивались вверх, устремляясь к мачте. Бленки знал, что от тяжелого удара обледенелых тросов он сорвется и кувырком полетит вниз, в лапы и зубы чудовища. По-прежнему ничего не видя в темноте, дальше, чем на 5 футов, ледовый лоцман прыгнул к гротам марсрею. Окоченевшими руками он ухватился за Ре и Лейер над ним, одновременно найдя одной ногой Пятнерс. Перемещаться по Пятнерсам удобнее было бы босиком, знал Бленки, но только не сегодня. Поднявшись, он забрался на грот Марс-Рей, находившийся на высоте более 25 футов над палубой, и обхватил обледенелый дубовый брус руками, припав к нему всем телом, точно перепуганный всадник на понесшем коне, и лихорадочно шаря ногами в поисках Пятнерса, чтобы в него упереться. При обычных обстоятельствах, даже в темноте, на сильном ветру со снегом, любой приличный матрос без особого труда забрался бы еще на 60 футов выше, к верхним реям и такелажу, и достиг бы Салинга, откуда мог бы выкрикивать оскорбление своему обескураженному преследователю, словно шимпанзе, швыряющее вниз кокосы с абсолютно недосягаемой высоты. Но в эту декабрьскую ночь на Терроре не было верхних реев и такелажа. Здесь, наверху, не было места, где бы мог чувствовать себя в полной безопасности человек, удирающий от существа невероятной силы, способного сломать грот Рей. Год назад, в сентябре, Бленки помогал Кразе и Гарри Пеглару, фор-марсовому старшине, когда они готовили террор к зимовке во второй раз за время экспедиции. Работа была непростая и небезопасная. Они сняли и уложили на хранение под палубой Реи и снасти бегучего такелажа. Потом с великой осторожностью сняли брам Стенги и Стенги. С великой осторожностью, поскольку при малейшей ошибке в обращении с лебедкой и шкивом или при внезапном запутывании снастей тяжелые мачты могли рухнуть вниз, пробив все палубы и днище корабля, как массивное копье пробивает доспехи. Но если бы верхний рангоут остался на месте, за бесконечную зиму на нем наросли бы многие тонны льда. Тогда ледяные обломки постоянно сыпались бы вниз подобием снаряда, угрожая жизни вахтенных и прочих людей на палубе. А кроме того, от тяжести наросшего льда корабль мог перевернуться. Когда на палубе остались лишь три жалких обрубка мачт в скобках.
Для моряка зрелище столь же безобразное, как безногий инвалид для художника.
Бленки мог проследить за тем, чтобы все оставшиеся снасти стоящего такелажа были ослаблены. Излишне сильно натянутая парусина и тросы просто не выдержали бы веса снега и льда. Даже шлюпки террора, два больших вельбота и два тендера поменьше, были сняты со своих мест, перевернуты вверх днищем и уложены на лед. Сейчас Томас Бленки находился на грота Марс-Рей на высоте 25 футов над палубой, и выше оставался всего один рей, причем все тросы, ведущие к третьему и последнему рею, обросли толстой и скользкой ледяной коркой. Сама грот-мачта представляла собой ледяной столб, облепленный спереди снегом. Ледовый лоцман покрепче обхватил рей ногами и напряженно всмотрелся в метельный мрак внизу. Там царила кромешная тьма. Хэнфорд либо погасил фонарь, либо кто-то сделал это за него. Бленки решил, что матрос либо трусливо прячется в темноте, либо уже погиб. В любом случае, помощи от него ждать не приходилось. Распластанный над пятнерсами Бленки посмотрел налево и увидел, что на носу, где стоял в вахту Дэвид Лейс, фонарь тоже не светит. Бленки прищурился, силясь разглядеть получше существо внизу, но там все находилось в движении. Разорванная парусина хлопала на ветру, по наклонной палубе катились бочонки и скользили упаковочные клети. И он сумел различить в густом мраке лишь расплывчатую темную фигуру, которая пробиралась к грот-мачте, раскидывая в стороны 300-фунтовые бочки с песком, точно полые кегли. «Оно не сможет взобраться по мачте», — подумал Бленки. Он почувствовал пронизывающий холод рея ногами, грудью и пахом. Пальцы рук в тонких перчатках начали неметь. Он где-то потерял свой уэльский парик и шерстяной шарф. Он напряг слух и зрение, надеясь услышать стук откинутой крышки переднего люка и крики мужчин, надеясь увидеть горящие фонари многочисленной спасательной команды. Но носовая часть палубы оставалась погруженной во тьму. Неужели оно чем-то завалило и передний люк тоже? Ладно, по крайней мере, оно не сможет залезть на мачту. Ни одно существо таких размеров не способно на это. Ни один белый медведь. Если это белый медведь, не имеет подобного опыта. Существо начало карабкаться вверх по ослабленной грот-мачте. Бленки чувствовал, как она сотрясается всякий раз, когда чудовище вонзает когти в дерево. Он слышал глухие шлепки, царапающие звуки и ворчание. Густое, утробное ворчание. Существо карабкалось вверх. По всей вероятности, оно уже достигло уровня грота Реи. Бленки напряженно всмотрелся в темноту и различил, как ему показалось, мохнатое мускулистое тело, голову и гигантские передние лапы. Или руки, длиной в человеческий рост, которые уже вцепились когтями в мачту выше уровня грота Реи. В то время как мощные задние лапы с такими же когтями оперлись на расщепленные обломки, оставшиеся от грота Реи. Бленки медленно пополз вперед по обледенелому грота Марс-Рею, крепко обхватывая руками и ногами сотрясаемый ветром 10-дюймовый круглый брус, словно неистовый любовник, предмет своей страсти. На обращенной к носу стороне неуклонно сужающего рея поверх ледяного панциря налип 2-дюймовый слой свежего снега. Бленки упирался ногами в пятнерсы. Громадное существо на грот-мачте достигло уровня грота Марсре, на котором находился Бленки. Ледовый лоцман мог видеть гигантского зверя, только сильно выворачивая голову и глядя через плечо. Да и тогда различал чудовище лишь как огромную белую пустоту, поглощающую часть мачты. Внезапно Рей сотряс толчок столь мощный, что Бленки буквально взлетел в воздух, а потом рухнул обратно, больно ушибив яйца и живот и задохнувшись от удара о брус. Он точно сорвался бы вниз, если бы обе руки и одна нога у него не были крепко опутаны пятнерсами, находившимися прямо под обледенелым реем. По ощущениям казалось, будто железная лошадь, взбрыкнув, подбросила Бленки на 2 фута в воздух. Последовал второй удар, от которого Бленки подкинуло на 5 футов в темноту в 30 футах над палубой. Но он успел подготовиться, вцепившись в брус со всей мочи.